Сергей Иванов.
Тишина.
Радиоспектакль.
С утра у нас довольно оживленно. Коллеги полны энергии, еще бодры и имеют что сказать. Сообщают семейные новости, повествуют о детских успехах, пересказывают, что умного сказал их муж, рассказывают сны на худой конец. Мы пьем чай, и к концу чаепития темы для разговоров иссякают. А мы с Еленой Матвеевной вообще почти ничего не говорим. Нам особенно нечего рассказывать. Иногда Елена Матвеевна вспомнит что-нибудь из своей увлекательной молодости, и только. Все к этому уже привыкли, и одна Оля, поначалу будучи новенькой, приставала ко мне с расспросами, откуда-то она узнала, что я поддерживаю связь с бывшим мужем, и ей непременно хотелось узнать, когда же мы снова сойдемся. Сперва я отшучивалась, потом даже два раза огрызнулась. И после моих резких слов Оля перестала поднимать эту тему и вообще почти перестала разговаривать со мной. Ой, все-таки хорошо, что мы работаем с ней в разных отделах. И после первого чаепития они с Наташей уходят в читальный зал. Там они продолжают болтать вдвоем, не знаю уже о чем. А у нас на абонементе воцаряется тишина. У вас нет ножниц, Елена Матвеевна?
Ножниц?
Да, ножниц.
Нет, нет, у меня нет. Как назло, забыла косметичку.
Знаете, получила письмо, не успела дома распечатать. Не хочу надрывать, так вот ножницы бы очень пригодились.
Так вам для бумаги? Я думала, вам маникюр. Да я как раз сегодня тоже торопилась. Забыла взять косметичку, представляете?
Бумажный же, вот, стаканчики перед вами стоят.
Ой, ах да, простите, Елена Матвеевна, я не заметила. Мне приходится брать эти ножницы, чтобы разрезать несуществующий конверт. Но никакого письма у меня с собой нет. Есть только старая поздравительная открытка, неизвестно зачем лежащая в моем рабочем столе. Я беру эту открытку и под столом начинаю вырезать из нее букет. Я делаю это под столом, чтобы Елена Матвеевна не обнаружила обмана. Но она даже не смотрит в мою сторону. Она мечтает о чем-то своем, и кажется, что тишина ей совсем не мешает. Вы знаете, что у нас тупые ножницы, Елена Матвеевна?
А вы сходите к девушкам в читальный зал. У них новые.
Что-то не хочется. Они там болтают и болтают, а я, знаете, не люблю женской болтовни.
Конечно, иной раз мы слишком заболтываемся.
Да.
Ну, Ирина Фоминична, ну, это же потребность женского организма. Как потребность рожать.
Да, конечно. Я и сама не прочь поговорить, но только о чем-нибудь существенном, а не о блузочках и кофточках, в которых ходят наши несчастные читательницы. Все-таки мы с вами в библиотеке работаем.
Ой, ну что ж, ну теперь голыми ходить, если мы в библиотеке.
Почему голыми? Ну сколько можно про все это? Надоедает, честное слово. Тоска берет от этих, с позволения сказать, бесед.
Извините меня, Ирочка, я, кажется, неудачно пошутила. А если вы хотите помолчать, давайте помолчим.
Я пойду покурить, Елена Матвеевна, хорошо?
Идите. Все равно читателей нет.
Я быстро. На самом деле я не курю, кроме каких-нибудь исключительных случаев вроде развода. У меня остался только этакий рудимент. Я ношу в сумочке сигареты, иногда угощаю кого-нибудь. А сейчас просто достала пачку, раскрыла ее. Да так и осталась сигаретой в руке. Я отдыхала несколько минут, пока на горизонте не появился читатель.
Скажите, пожалуйста, сударыня, где находится абонемент?
Здесь, прямо за моей спиной.
Спасибо.
Моя коллега вам поможет, а я сейчас докурю и вернусь.
А, хорошо.
Отдохнув, я возвращаюсь и принимаюсь за работу. Читатель мне нравится. Мне нравится его бархатный баритон. С таким легко покорять девушек вроде нашей Оленьки. Подобрали что-нибудь?
Да, нашел для себя кое-что.
Вас записать?
Да, пожалуйста.
Так, эксперименты в барокамере. Не помню такого названия. Но нельзя же упомнить все тысячи имеющихся у нас книг, особенно по разным научным отраслям, правда? Это физика?
Нет, это скорее психология.
Вы психолог?
Немного.
В каком смысле немного?
Ну, в смысле, я только учусь.
Вы не похожи на студента.
Это мое второе образование. Сейчас пишу дипломную работу.
Очень интересно.
Не думаю, что это интересно. Всего лишь дипломная работа.
А кем вы были по первой специальности?
Это еще менее интересно. Я был врачом.
Врачом? Мой первый и единственный муж тоже был врачом. Заведовал отделением. Еще он был бабником. Благо, молоденьких медсестер в больнице всегда с избытком.
Почему вы так на меня посмотрели? Вы что, не любите врачей?
Для меня профессия роли не играет. А почему вас нет в картотеке? Вы у нас вообще записаны?
Не знаю. Кажется, нет.
Почему вы сразу не сказали? Давайте паспорт, я вас запишу.
У меня сейчас, к сожалению, нет с собой документов. Но я могу вечером принести паспорт.
Вы что же не понимаете, молодой человек? Я не имею права выдавать книгу неизвестно кому. Это просто нонсенс.
Почему неизвестно кому? Я могу представиться. Иван Лютич Милков. Отец был болгарином. Вот только номер паспорта не помню. Но улицу, номер дома, состав семьи могу назвать. Что называется, закрыв глаза.
Меня не интересует состав вашей семьи. Я за вас замуж не собираюсь.
Ну, адрес-то я хотя бы могу сказать.
Скажите, возможно, вы вообще не в нашем районе живете?
Не знаю, возможно, и не в вашем.
Но тогда я не имею права выдать вам книгу. Обращайтесь в свою районную библиотеку.
Так я туда сначала и пошел. Но она оказалась закрыта, там ремонт. Иду по улице, смотрю, ваша библиотека. Она даже ближе к моему дому, чем та. Наши районы неправильно распланированы.
Возможно, но претензии не к нам, а к властям. Мы не можем выдать вам книгу.
Может быть, вы войдете в мое положение? Я ведь не съем вашу книгу. Почитаю и верну. Что, вам жалко, что ли?
Нисколько не жалко. Но моя коллега действительно не имеет права вас записать. А вы можете обратиться в наш читальный зал. Поработать с книгой там.
Да?
Да.
Вы знаете, вам не стоит обращаться в читальный зал.
Почему?
У них нет этой книги. Так и быть, можете поработать с книгой здесь. В глазах читателя видна благодарность. Он ведь уже отчаялся, хотя непонятно, на что он надеялся. И теперь он смотрит, где бы ему устроиться. Но выбрать не из чего. Единственный столик стоит рядом с моим столом.
Скажите, девушка, а где же я могу взять стул?
Меня уже давно не называли девушкой. Это очень приятно. Стул можно взять у нас.
А на чем вы будете сидеть?
Здесь как раз есть лишний.
Это очень хорошо, милая девушка. Я не привык заниматься стоя. Хотя Бальзак, говорят, наоборот, не мог писать сидя. И Гоголь тоже.
Он берет стул, который стоит рядом со мной. И я вижу возле своего лица его руку. Мне показалось, что с рукой у него что-то не то, но я не успела рассмотреть, что. Он не очень похож на врача, скорее он напоминает учителя или музыканта. Мой читатель усаживается за столик лицом ко мне и торопливо начинает знакомиться с книгой. Ну как? Есть там то, что вам нужно?
О, да, благородная хозяйка, культурного очага. Та самая книжка, которая мне нужна. Если позволите, я выпишу кое-что из бесценных сведений, которые тут содержатся, к себе в тетрадку.
Выписывайте, конечно. Пока у меня нет новых читателей, я изредка смотрю на него из-под челки. У меня челка, которая всегда нравилась мужчинам. Особенно мой взгляд из-под нее. Но после полудня гурьбой пошли студенты из расположенного в нашем районе общежития. И пока я занималась молодежью, психолог проштудировал уже большую часть книги. Видимо, устал. Молодой человек, может быть, вы составите нам компанию? Мы чай поставили.
Я уже собирался уходить.
Вы уже закончили?
Почти. Глаза устали, и голова не валит.
Вот и попейте чая.
Неудобно. И так вы нарушили правила.
Ну, раз уж нарушили, не сильно равно теперь.
Слова или выражение лица Елены подействовали, и читатель прошел к нам за перегородку, где был устроен чайный уголок. Конечно, стоило мне подставить перед читателем чашку, появилась Оля.
Чай другие тут распеваете и без нас.
Извините, Оленька, мы не знали, что вы собираетесь с нами чаевничать. А,
у вас гость. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, вы позволите, я присяду.
Конечно, садитесь. Я и так здесь на птичьих правах.
Ах, вот как. Ну и откуда же вы к нам прилетели?
Оленька, это невежливо так разговаривать с незнакомыми.
Простите, простите, в самом деле. Мы еще с вами не познакомились, а я уже шучу.
Может быть, молодой человек и не хочет с тобой знакомиться?
Почему бы ему не хотеть? Я что, страшила какая-нибудь или старуха? Вы ведь меня не боитесь, молодой человек?
Нисколько. Я могу представиться. Иван Лютич Милков.
Как странно вас зовут.
Отец был болгариным. Не верите?
Верю, как говорится, каждому зверю. А меня вот Ольга Ивановна зовут. По фамилии Сидорова.
Очень приятно.
Ну и чей же вы ухажер, господин Милков?
Вы переходите всякие границы, Ольга. Это никуда уже не годится, всех засмущали.
Значит, это не случайный гость с Камчатки? Значит, я угадала.
Угадала. Это мой ухажер.
А как же ваш муж?
Оля, вы пейте чай.
С мужем мы развелись, как вам это прекрасно известно, Оленька.
Ой, ой, я действительно, я забыла. Бывает, правда. А что у вас с рукой, ухажер?
Ольга, прекратите ваши неуместные вопросы. Это, в конце концов, неудобно.
Да ничего, я привык. Все спрашивают. Это с армии еще.
На его правой руке не было среднего пальца. У меня сердце облилось кровью от жалости. Но на Ольгу это, наоборот, произвело успокаивающее впечатление.
Какой ужас. Бедненький. А вот вы будьте с ним помилосерднее, Ирина Фоминишна.
Постараюсь.
Ну что ж, спасибо за чай.
Ну куда же, ну, посидите еще с нами.
Да нет, мне уже пора. Дела не ждут.
Пойдемте, я вас провожу.
Ну что вы, не стоит.
А вдруг вы заблудитесь и свернете куда-нибудь не туда? Вот для этого и нужна Ирина Фоминишна.
Благодарю. До свидания, любезные хозяйки из всего заведения.
Всего хорошего, молодой человек. Приходите к нам почаще.
Приходите, приходите. Мы будем скучать без вас.
Я вежливо распрощалась с ним, даже не спросив, придет ли он еще. На следующий день он не появился. Но к вечеру, когда я уже собралась уходить с работы, он позвонил по служебному телефону и спросил, не может ли прийти завтра. Я ответила, что, конечно, он может продолжить свою работу. Он поблагодарил меня и повесил трубку. С самого утра я начала ждать моего читателя. Он пришел, когда мы уже во второй раз пили чай.
Хорошая у вас работа. Вечное чаепитие.
Да. Если бы вы знали, сколько за нашу работу платят, вы бы не удивлялись.
Я тоже не миллионы зарабатываю.
Да? А мы думали миллионы.
Нет, сейчас я вообще учусь. Какие могут быть заработки?
Понятно.
Я приберегла вашу книгу.
Ее я практически изучил.
Да?
Может быть, Ирина, вы посмотрите. У меня вот есть список. Может быть, из него у вас в хозяйстве найдется что-нибудь?
Я пошла.
Иди, иди, там тебя читатели ждут.
Желаю вам приятно провести время.
И тебе того же. Думаю, этих книг у нас нет. Мы же не специальная библиотека. Вам нужно ехать в научную какую-нибудь.
Я уже привык к вашей библиотеке. Она очень удобно расположена, и обслуживание здесь приятное. В центр долго ехать.
Ну что ж, пойду посмотрю. Только одна брошюра есть.
Давайте одну брошюрку.
Пожалуйста, распишитесь.
Легко.
Если хотите, я могу заказать эти книги по библиотечному обмену. Но вам придется долго ждать.
Как долго?
Это не от меня зависит. Когда книги придут, мы пошлем вам извещение.
Угу. Ну, я подожду.
Хорошо.
Будет очень хорошо, если вы пошлете запрос, Ирочка. Угу. А пока, с вашего позволения, я изучу сей манускрипт.
Если вы за стулом, то он уже ждет вас на прежнем месте.
Спасибо.
Угу. Мой читатель принялся штудировать брошюрку, а я занималась своими абонементными делами. И как-то получилось, что я не заметила, когда он ушел. Когда я в очередной раз подняла голову от клавиатуры, ни читателя, ни брошюры на его столе не было.
Ваш читатель, Ирина Фоминишна, сдал мне книгу и ушел.
Он ничего не сказал?
Ничего, Ирочка.
Ну что ж, даже такой плохонький ухажер меня бросил.
Ну что вы делаете, Ирочка?
Навожу порядок. Надо убирать на место стул.
А вдруг он еще придет?
С чего бы? Он уже давно и думать забыл про наше с вами заведение. Но оказалось, мой читатель не забыл меня. После рабочего дня, когда я выходила из библиотеки в сопровождении Елены Матвеевны, Я увидела его стоящим на ступеньках у входа с букетом цветов.
Ирина, я хочу пригласить вас в ресторан.
Я могла бы сказать вам, что меня ждут дома, но вы, наверное, слышали, что я разведена. Так что никто меня не ждет, поэтому я согласна.
Не могу выразить вам, как я благодарен. Ведь я боялся, что вы откажетесь.
Да ну бросьте. Вам ли бояться такой импозантный кавалер?
Какой?
Великолепный кавалер с цветами в ресторан приглашает. Мечта любой женщины. Рассказать, кому не поверят.
А вы не рассказываете.
Тоже верно.
Вы не беспокойтесь, я нашел место поблизости. Никуда ехать не надо.
Жаль. Я бы прокатилась на такси. Шучу. Пойдемте в ваш ресторан. Когда мы все съели и выпили, он попросил, чтобы я пригласила его к себе. Мне это было нетрудно сделать, ведь мой дом находился рядом. Он оказался веселым и умелым любовником. А я уже и забыла, как все это бывает, поэтому утром прилетела на работу, будто на крыльях без ума от счастья. Мое состояние, конечно, сразу было замечено женщиной.
Я так рада за вас. У вас на лице неземное выражение.
Да?
Еще бы. Ну, хорошо. Желаю вам долгого счастья.
И вам того же. Сейчас мне и впрямь хотелось, чтобы у моей коллеги все было хорошо. Самые фантастические картины приходили мне в голову. Но нужно было работать, и я включила компьютер, а потом стали появляться читатели. И день пролетел незаметно. Только взглянув вечером на часы, я осознала, что впервые проработала целый день без проблем. И вообще чувствовала себя прекрасно. Елена Матвеевна улыбалась мне. И я это принимала как подарок, хотя она так улыбается каждый день. Но в этот день она мне почему-то очень нравилась. Поэтому после работы я не побежала бегом на автобус, а проводила Елену Матвеевну до метро. Я давно хотела у вас спросить. Такое впечатление, Елена Матвеевна, как будто вы постоянно к чему-то прислушиваетесь.
А что, очень заметно, да?
Да.
Ну, хорошо, вам признаюсь, только по секрету. Я слушаю тишину.
За столько лет тишина может надоесть?
Не надоело, наоборот, я только во вкус вхожу.
Я работаю на 10 лет меньше вас, и то она мне уже вот здесь.
Вы не любите тишину, потому что вы не умеете к ней прислушиваться. Вы боитесь ее, не так ли?
Признаюсь, побаиваюсь. Не люблю я эту тишину.
Да, мне она всегда нравилась. А вот вы, почему вы пришли работать в библиотеку?
Потому что с дуру поступила в библиотечный техникум.
А я пришла сюда именно потому, что люблю тишину. Большинство профессий связаны с шумом. А тут настоящее блаженство. Все разговаривают шепотом. Дорожки, которые гасят звуки.
Это же ужасно.
Я не вижу ничего ужасного. Ведь шум скрывает от нас очень многое. А тишина, она раскрывает.
Когда тихо, я слышу только пульсацию в ушах, да собственное дыхание.
Нет, это вы не тишину себя слушаете, а вы прислушаетесь к тишине. Вот тогда про себя и забудете.
Мне кажется, человек не способен забыть про себя. Он рождается с мыслями о себе и с этими же мыслями умирает. Человек все меряет по себе. И философы не зря утверждают, что человек – мера всех вещей. Потому что философы эти тоже в первую очередь думали о себе. Может быть, святые могли освободиться от эгоизма. Но это было давно, и, скорее всего, это выдумка. А реальность говорит нам совсем другое. Да стоит нам хоть на минуту забыть о себе, о своей безопасности, нам конец. Нас съедят хищные звери, конкуренты, сослуживцы. Нашу квартиру разворуют. А нас самих, если внимание к себе исчезнет на оживленной улице, запросто собьет машина. Вот вы не боитесь остаться на старости лет одинокой, если не будете думать о себе?
Вы делаете мне комплимент, Ирочка. Вы что, всерьез считаете, что у меня есть шанс выйти замуж?
Да замуж выходить не обязательно.
Ну скажите еще, что это старорежимная традиция, а современные люди не думают о таких глупостях. Нет. Я уже осталась одинок и вовсе не считаю, что обязана как-то изменять свое положение.
Вот это только подтверждает мои слова. Вот вы о себе не думали и умрете в пустой квартире.
О, в сравнении с тем фактом, что я умру, факт пустоты квартиры уже немного значит. И потом, почему вы так боитесь пустоты, Ирина Фоминична? Ну, почему пустая квартира хуже набитой битком? Откуда у вас, молодой женщины, такой страх пустоты?
Да у вас разве нет этого страха? Природа не терпит пустоты, а человек тем более.
Да, иногда мне тоже бывает страшновато,
ну
знаете.
Ну вот.
Знаете, когда? Когда я обижаюсь на кого-нибудь, в магазине, например, ну или в транспорте. Угу. Вот стоит обидеться, и сначала себя становится очень жалко, а потом страшно за себя такое одиноко.
Ну вот видите?
Нет, ну вообще-то я стараюсь не обижаться, я стараюсь особенно на себе любимой не зацикливаться, а других слушать и по сторонам смотреть, вокруг столько интересного. Да, даже в нашем дворе жизнь кипит. Люди что-то делают, сейчас появилось такое поветрие украшать место, где ты живешь. Ну, по-моему, это хорошо.
Так это та же самая борьба. Не с пустотой, так с хаосом. Хаос наступает, одолевает, и люди с ним каждый день сражаются. В этом тоже есть что-то болезненное, когда наставят покрышки и покрасят их автомобильной краской, цветы туда посадят или клумбы кирпичами выложат. А кирпичи обязательно тоже разукрасят.
Да, мне нравится. Вот буквально возле каждого подъезда свой мирок.
Да.
Ну, вспомните, Ирочка, как было раньше. Один подъезд от другого уже не отличить. Вот сейчас можно ходить и рассматривать. Ну, как на выставке современного искусства.
Да не люблю я современное искусство.
А вы случайно сами не рисуете?
Какой с меня художник, Рената Ирина. Вот из вас бы художница получилась. Вы не от мира сего, извините, конечно.
Да ничего. Уж. Иногда мне самой кажется, что я не отсюда.
С Марса?
Нет, не с Марса. Хотя небесные голоса слышу.
Да.
Да. Не пугайтесь. Да нет, вы не пугайтесь. Если я и ненормальная, то тихая. Вас не укушу.
Ой, ну неужели вы, Ирочка, ни на секунду не слышали, что тишина наполнена прекрасными звуками? Не слышала. Не знаю, о чем вы говорите. Ну ладно, мне пора, вернее, вот ваше метро, а я пешком, мне тут близко. До завтра.
Угу. Прощайте, Ирочка.
От разговора с Еленой Матвеевной мне почему-то стало плохо. И я почувствовала облегчение только когда Елена Матвеевна скрылась в переходе.
Это грустное сегодня. Что случилось?
Ничего.
Вчера ты была такой счастливой.
Я и сегодня счастлива, но просто неожиданно испортилось настроение.
Вы хотите об этом поговорить, мадам? Психотерапевт почти высшей категории, к вашим услугам.
Мне не нужен психотерапевт. Это нашей Елене нужен. У нее, понимаешь, голоса.
А, голоса? Это серьезно.
Но при этом мне показалось, что в своем безумии она более счастливая, более нормальная, чем я.
Любой сумасшедший считает себя нормальным.
Ну, конечно. Ладно, забудем.
Забудем.
Ты останешься сегодня?
Нет, я не могу остаться. Ты ведь не станешь сильно скучать?
Ты делаешь меня такой счастливой, что даже когда ты уходишь, я чувствую тебя рядом. И мне не бывает одиноко. Я очень тебе благодарна, мой читатель.
Ну, вот и хорошо. Ложись и спи, и ни о чем не думай.
Не буду.
До завтра, милая моя.
Я заснула в самом счастливом состоянии, но среди ночи пробудилась от какого-то болезненного ощущения. Не тронув меня днем, тишина навалилась ночью всей своей тяжестью, когда я беззащитна и одинока. И нет рядом никого, кто бы мог меня защитить. Мне вдруг стало так жалко себя, что я едва сдерживалась, чтобы не позвонить Ивану. Но вовремя остановилась и просто включила телевизор. Незаметно для себя я заснула и проснулась позже обычного, опоздав на работу. Наверное, забыла включить будильник и сразу позвонила Ивану.
Я слушаю.
Это я.
Я же просил не звонить без особых причин. Ты не забывай, что у меня жена.
Я действительно забыла, прости.
Впредь не забывай, хорошо?
Ты даже не спросил, что случилось. Жена для тебя важнее меня.
Я не ставлю так вопроса. Жена это жена, а ты это ты.
Мне бы хотелось, чтобы ты меня ценил немного больше.
Ты чё там? Смеешься или плачешь?
Извини.
Я сейчас приеду.
Не надо. Тебе, наверное, работа. Мой читатель пришел быстро. Он жил не очень далеко от меня и мог бы, наверное, прийти еще быстрее.
Привет, милая. Уже не плачешь?
Ты не представляешь, как мне плохо было без тебя.
Не могу же я все время сидеть с тобой.
Я понимаю. Но бывают такие моменты, когда одной очень трудно. Тебя разве не бывает?
Не знаю. Я как-то не задумывался. Наверное, бывает. Но я стараюсь об этом не думать. С точки зрения психологии, думать вредно.
А я вообще не думаю. Но я чувствую, как на меня наваливается что-то страшное. И это всегда происходит в тишине.
Ну, тогда тебе все-таки надо подумать. Нужно понять, что именно вызывает у тебя страх.
Именно тишина и вызывает.
С чем ассоциируется у тебя тишина?
Не надо со мной так разговаривать. Я не на приеме у врача.
Ничего тебя не устраивает. Я не знаю, как с тобой быть. Я же не могу посвящать тебе все свое время. Если хочешь обратиться к настоящему специалисту, хорошему, я знаю таких. Или принимаю лекарства, или стесняешься идти к специалисту.
Я думала, что ты мое лекарство. У тебя, оказывается, жена.
Разве я тебе не говорил?
Может, ты говорил, но я как-то не обратила на это внимания.
Неплохо. Не обращать внимания на такие вещи.
Но ты же не обращала на это внимания, когда встречал меня с цветами.
Перед твоей атакой трудно было устоять.
Какой атакой?
Ты так на меня смотрела в библиотеке.
Ну что? Я же не знала о твоем семейном положении. Мог бы сказать.
Да ты и не хотела знать. Но это не важно. Ведь тебе со мной хорошо. Только не надо дергать меня по всяким пустякам. И мы проживем долго и счастливо.
Ты думаешь, а кем я буду?
Ну какая разница, как это называется?
Но все-таки... Кем я буду, по-твоему?
Тем, кем и являешься. Любовницей.
Этот статус, мне кажется, унизительным.
Статус может быть, но сколько удовольствия. И ты не станешь отрицать?
Стану. Если ты думаешь, что я это делаю ради удовольствия...
Нет, конечно. Ты пошла на это из высших побуждений.
Ты обиделся, да?
Я примчался к тебе, даже не побрившись, не позавтракав, а выясняется, что я тебе не нужен.
Что ты, милый, ты мне очень-очень нужен.
Сомневаюсь.
Ну, как мне тебе доказать, чтобы ты поверил? Я очень прошу тебя остаться. Посвяти мне этот день, пожалуйста. В тот день он остался. Мы отправились гулять, я совсем забыла позвонить на работу. Утром мне пришлось оправдываться перед заведующей, придумывать несуществующую внезапную болезнь. Рабочие дни шли своей чередой, а мои мысли шли своей. В конце концов, чем я лучше многих тысяч других женщин, довольствующихся тем же? Ивана тоже устраивала эта ситуация, особенно после того, как я перестала бунтовать и требовать, чтобы он являлся по первому моему зову. Тишина меня больше не беспокоила, ведь в те часы, когда я оставалась без Ивана, я думала о нем, и жизнь у меня стала вдруг заполненной до краев. Но со временем все же появилась какая-то трещина, через которую эта полнота начала утекать. Иван стал уходить от меня все раньше, потом и вовсе пропал на 4 дня, который в моей памяти выглядит как один длинный тревожный день. Я не знала, что с ним, жив ли он вообще или давно уже попал под машину, а звонить ему домой он мне строго-настрого запретил. Наконец, на 5-й день к вечеру он позвонил сам. Это ты?
Извини. Я долго не появлялся. Был занят на работе.
На какой работе? Ты же пишешь диплом.
Приходится иногда подрабатывать, кормить диплом.
Когда ты приедешь?
Дай завтра. Сегодня я что-то устал.
Он появился на следующий день помятый и невеселый. В этот день мы даже не ложились в постели. Он жаловался на простуду, и я не хотела утомлять его лишний раз. Но мы долго болтали.
понимаешь, Ирина, я не очень-то счастлив.
Если я могу чем-нибудь помочь?
Я знаю.
Конечно, денег у меня нет, но я могу тебя любить и готова это делать 24 часа в сутки, если ты только захочешь остаться со мной.
А куда я, по-твоему, дену жену? Хочешь, я расскажу, как остался без пальца?
Мне все равно, сколько у тебя пальцев.
Это действительно было в армии. Но вышло по глупости. Никакого подвига я не совершил. Мне попали по руке дверцы БТРа.
Бедный.
Сам виноват. Держался рукой за борт, впереди меня залезал Толик.
Угу.
Был у нас такой неповоротливый толстяк.
Угу.
И я не мог пройти вперед. А капитан, бац, прихлопнул снаружи дверцу. Угу. Я руку не успел убрать. Но и тогда еще можно было спасти палец, если бы я сразу в санчасть пошел. Капитан запретил, чтобы не увеличивать травматичность. А когда все-таки обратился, было уже поздно. Один палец пришлось ампутировать.
Мне тебя так жалко.
Я виноват сам. Испугался этого придурка офицера и его придурочной отчетности. Нужно было сразу идти к врачу, был бы сейчас целый. Я думаю, это потому, что у меня не было внутреннего стержня. Зато этот случай меня многому научил. Теперь слушаю только себя. И вряд ли кто-нибудь сейчас может сбить меня с толку. Только палец жалко.
Можно я тебя поглажу по голове?
Не надо.
Я вдруг поняла, что стало неприятно Ивану. Это открытие означало для меня катастрофу. Но я постаралась сдержаться и не показать, что догадалась о его чувствах. Он продолжал приходить ко мне. Иногда мы ездили на выставки и посещали концерты. Только в постели оказывались все реже и реже. Чем скучнее становились наши встречи с Иваном, тем хуже я чувствовала себя на работе. Я все чаще огрызалась на Ольгу и даже на Елену Матвеевну, которая вообще ни в чем не была виновата. Когда случаев моего неадекватного поведения накопилось достаточно, заведующая вызвала меня к себе и порекомендовала взять отпуск за свой счет. Сперва я просто сидела дома, выходила только в магазин и все ждала звонка Ивана. Он дописывал диплом, потом защитил его и поэтому звонил очень редко, раз в 2-3 дня. Я не звала его, зная, сколько ему нужно успеть, и он сам не приходил. Пришел только, когда защитил свой диплом. Поздравляю тебя, мой дипломированный специалист.
Спасибо. Я так устал, честно говоря. Можно присесть?
Можно даже прилечь. Хочешь, действительно ложись, если устал. Выспишься хоть?
Да не, я на минутку.
Как? А я готовила, вина купила.
Вина, пожалуй, выпью. А потом побегу домой, там еще никто ничего не знает. Я к тебе первый.
Спасибо. Приятно, что ты меня ценишь.
Я на самом деле тебя ценю.
Но остаться не хочешь?
Да я просто не могу.
Ну ладно. Наливай, что ли?
За библиотечную систему и за тех, кто из системы выбивается и творит добрые дела на рабочем месте. Если бы не ты, мне пришлось бы сложнее.
Поздравляю еще раз.
Как ты без меня поживала?
Нормально.
Ну и хорошо.
Угу.
Ты же умная женщина.
Угу.
Выпьем за женщин.
Вкусное вино. Я вообще-то в винах мало разбираюсь.
Да, неплохое. Ну, я побежал.
Как уже? Ты ничего не съела, я готовила.
Постой в холодильник, в следующий раз доем. Сама понимаешь, в такой день ну, не могу задерживаться.
Да, да, понимаю. Выпьем на пасашок. Ирина Фоминична. С тех пор, как от него не было ни слуху, ни духу, как будто мое присутствие в его жизни было связано исключительно с учебой, и оно прекратилось, как только он закончил университет, Тогда на меня с новой силой стала наваливаться тишина. Наверное, это было связано с тем, что я все время сидела дома. Большую часть времени я проводила просто сидя у раскрытого окна и тупо глядя на улицу. Когда тишина начинала давить на уши, я просто включала телевизор или какую-нибудь нейтральную музыку. И я заметила, что с каждым днем делаю звук все громче и громче. Вы звонили? Извините, я сразу не расслышала. Что случилось?
Неудивительно, что не слышишь. Такой грохот стоит. Вы знаете, сколько сейчас времени?
Не знаю.
Угу. Счастливая, да? Часов не наблюдает. А нормальные люди, между прочим, уже спят.
Я вам мешаю?
Угу. Только овечки невинные не прикидываются.
Я не прикидываюсь.
А то участкового сейчас вызову.
А я не сделала ничего предусудительного, угу. Просто...
Просто что? У тебя совести нет, вот что.
Я не знаю, как вы могли услышать сверху. Не так уж громко кажется. Я сделаю потише. Я не могу совсем без музыки.
Это почему?
Мне страшно в тишине. Становится очень тоскливо и одиноко.
Мужика себе заведи. Одиноко не будет.
Завела уже.
Ну, тогда брось.
Сам бросил.
Вот и отдыхай в тишине, пока новый не появится.
Я не могу в тишине, не могу, понимаете? У вас что, такого не было?
Не было. Я наоборот, в шуме не могу. Шум меня вот прямо из себя выводит. Слушай, если не прекратишь безобразие, вызову милицию и все, понятно?
Да выключи, я сейчас все выключу. Отстаньте вы от меня.
Ну да брось ты. Брось. Ты сопротивляйся. Ты не давайся, соседка.
В смысле?
Ну что ты руки опустила и поддалась? Нужно бороться, внутри себя бороться, понимаешь? А не плыть по течению. Если уж решишь плыть, так выбери то течение, знаешь, которое к нужному берегу тебя принесет, а не в мутный водоворот. Выбери что-нибудь такое чистое, чтоб не стыдно было в зеркало смотреть. Поняла?
Не-а. Что значит чистое? Может в нашей жизни быть что-то чистое? Что вы хотите сказать?
Музыку, говорю, выключи.
Тишина навалилась ночью всей своей тяжестью. В этот момент я сидела на кровати, прислонившись спиной к ковру. И когда начался натиск... Я зарылась в постель, засунула голову под подушку и громко-громко закричала. Потом я замолчала и почувствовала, как тишина отступила. И на сердце мне стало так легко, как давно не бывало. Я стала думать только о хорошем. О хорошем, что было у меня в жизни. И среди прочего вспомнила мою блаженную коллегу, ее слуховые галлюцинации. И в той настоящей тихой тишине, которая окружала меня сейчас, я сама попыталась расслышать то, что было известно Елене Матвеевне. Мне стало очень тепло и приятно. Тепло проникло даже в кончики пальцев. И я заснула необычно рано, еще не было и 10. Проснулась я ровно в 10 от телефонного звонка.
Привет. Я оставил тебе свой диплом.
Почему ты не вспомнил об этом раньше?
Не хотел тебя беспокоить.
А сейчас?
Сейчас он мне понадобился. Нашел работу по специальности.
Поздравляю.
Так когда я могу его забрать?
Ты даже из вежливости не поинтересовался, как я себя чувствую, что со мной происходит.
Прости, если разбудил тебя.
Я не спала. Я вообще плохо сплю в последнее время.
У тебя голос сонный.
Какой есть. Твой голос тоже не ангельский.
Не сердись. Ты же понимаешь, что у нас с тобой долго продолжаться не могло.
Да я бы сдохла, если бы встречалась с тобой дальше. Ты просто подонок, и я простить себе не могу, что ты мне когда-то нравился.
Совершенно непоследовательно. Если чего-то ты там не можешь себе простить, при чем здесь я?
Ни при чем. Я положила трубку на рычаг и еще прихлопнула ее ладонью. Но трубка-то уж точно была ни в чем не виновата, и я постаралась взять себя в руки. И тогда на меня снова нашло. Иван нашел меня в самом плачевном состоянии. Я была растрепана и помята после бессонной ночи, и мой вид, наверное, испугал его. Потому что даже этот эгоист не пожалел собственного времени и повез меня к своему знакомому врачу. Врач выписал целую кучу лекарств и посоветовал вернуться на работу. Заведующая удивилась, но и обрадовалась в то же время. Елена Матвеевна занемогла, и на абонемент пришлось пересадить Оленьку. А мне было уже все равно, с кем работать. Здравствуйте, Ольга.
Привет. Я так рада, что меня с тобой поставили.
Правда?
Слушай, ты вообще не думаешь, что это я на тебя заведующим стучала?
Мне все равно.
Нет, серьезно, правда. Ты, наверное, думаешь, что это я.
Не думаю.
Короче, заведующая на тебя давно зуб имеет. Она только прикидывается интеллигентной женщиной.
Да.
Ты вообще посмотри, сколько на ней золота. Разве порядочная женщина может себе позволить столько желтого металла носить? Я про нее все знаю. Слушай, ты не поверишь.
И что же вы такого про нее можете знать?
А то, что в этом году библиотеке были выделены деньги на комнатные растения. Ну, и где они?
Так год еще не кончился.
Так деньги-то уже истрачены. Я тебе клянусь, я сама видела, как списывали наши фикусы. А фикусы не выбросили, значит, что?
Не может быть.
Вы просто слишком доверчивы, Ирочка. Даже удивительно, как вы смогли сохранить такую невинность.
Ну, не так уж я невинна, Оленька.
Слушай, а пошли сегодня в клубешник. Мы целой компанией идем. Тебе тоже нужно развлечься.
Не нуждаюсь.
Слушай, ладно. Успокойся, я все знаю. Ну и что? Ну, бросил тебя этот твой. И хорошо. Зачем тебе этот урод? Я тебя с такими мальчиками познакомлю. Молоденькие, богатенькие.
В самом деле? А почему бы и нет? Когда с больничного вышла Елена Матвеевна, я настояла на том, чтобы Олю оставили со мной. Теперь мы встречались с Еленой только за утренним чаем. С Ольгой мы теперь часто посещали разные ресторанчики и даже клубы. С нами случались всякие забавные казусы. И мы стали как бы коллекционировать их, чтобы было что рассказать по утрам коллегам. Иногда Ольга позволяла себе забавные преувеличения, но я никогда не обрывала ее. И если я в этих повествованиях выходила более безнравственной женщиной, нежели являюсь, мне было наплевать. Интересовала меня разве что реакция Елены. Прежде мы осуждали с ней подобную фривольность и распущенность, и я знала, что сама Елена Матвеевна никогда не позволяла себе таким образом расслабиться. Но Елена Матвеевна слушает наши рассказы с обычным своим блаженным видом. Я не знаю, как она относится к ним, скорее всего, никак, будучи всецело поглощенной теми звуками, которые никто, кроме нее, не слышал.
Вы слушали радиоспектакль по пьесе Сергея Иванова «Тишина». Играли актеры Светлана Письмиченко, Галина Гудова, Ксения Каталымова и Александр Блок. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.